Привет, сегодня у нас подкаст про эстонский диджитал, и это подкаст из Таллина, я здесь нахожусь, и мне здесь только что выдали вид на жительство, как диджитал-специалисту, и прямо на пластиковой карточке так и написано по-эстонски «интернете-маркетолог». Так что теперь я интернет-маркетолог по паспорту, считай. Цитирую заключение полиции Эстонии, выдать Павлу Гурову резидентство как высококвалифицированному специалисту по интернет-коммуникациям. Господи, ну хоть одна страна в мире наконец признала это официально. Для начала давайте послушаем звуковой портрет эстонской столицы. Это звуки чаек, моря. Чайки здесь гораздо наглее и крупнее, чем в соседнем Санкт-Петербурге. Я помню, чайка своровала пиццу со стола при мне и сожрала просто как монстр. Еще недавно в новостях читал, что местная чайка сломала кости эстонки при нападении. А море в Таллине прекрасное. Есть пляжи, и там даже теплая водичка бывает. Я не раз купался, белый песочек. А это были звуки рободоставки. Дело в том, что Эстония — это первая страна в Европе, которая разрешила на законодательном уровне ездить беспилотником, беспилотным роботом по тротуарам. Они развозят еду. Еще это можно в Калифорнии. И, собственно, в большей мере только в Таллине, в районе Лиснамея. Уже 3 года работает проект. А надо сказать, что аналогичный проект Яндекса, тоже с беспилотными доставщиками еды, запустился на 3 года позже. И им просто русское правительство не даст разрешения, судя по всему, никогда. Поэтому эти роботики не могут ездить по общим дорогам, а только во дворике Яндекса еще где-то в Мурино ездят. Надо сказать, что, кстати, эти замечательные эстоно-американские роботодоставщики разработала, по крайней мере, она была шифт-лидом и визуальным дизайнером Эстон. Ее зовут Марта Хржановская, совершенно очаровательная дама, и этот проект называется Starship. Она в Инстаграме как-то сказала, что, ребят, лучшие друзья девушек больше не бриллианты, а роботы. Кстати, вообще, Эстонии правят женщины. У них президентка Керсти Кальюлайд и премьер-министресса, не побоюсь этого слова, Кая Калас. А до этого президентом Эстонии был мужчина, но он был диджей, он устраивал диджей-сеты прямо во дворце правительства. А это звуки тусовки в хипстерском квартале Таллина-Телескиви. Если вы думаете, что здесь все тихо, нет. Дело в том, что почти вся страна вакцинирована, и все ограничения сняты. По крайней мере, пока. Включая масочный режим, он отменен, везде-везде, идут концерты, фестивали летние с мировыми звездами, из Франции тут привоз, Джей Джей Йоханссона привозят, и их не отменяют, как дикую мяту. Самое классное место в районе Телескиви, на мой вкус, это огромное тусовочное пространство под названием Света. Кто такая Света, никто не знает, но там тусуются все яркие личности, местные блогеры и, например, трансгендерные персоны. Хороший кофе и булочка – это эстонский вариант. Им нужна бодрость, ведь когда идет почти полярная, темная, холодная зима, тут же есть и белые ночи, как в Санкт-Петербурге и наоборот, нужна глюкоза и кофеин. Вообще, надо сказать, что в Эстонии потрясающие рестораны. Вот честно, вот везде, где я ел, было прям удивительно вкусно. Между прочим, так не во всех странах Европы. Например, в Испании и Германии я, помню, натыкался на разное. Самый, пожалуй, интересный ресторан – это ресторан на крыше фотографистки. Это фотомузей. Там экспериментальная Zero Waste-кухня, то бишь все отходы идут в производство еды и получаются практически мишленовские шедевры. Северная кухня с ревнем, морожкой, сифуды. Здесь все отлично с устрицами и всяческими другими морскими гадами и рыбой. Можно приезжать в Эстонию на гастротур. А это шум леса. Лесные массивы интегрированы прямо в саму ткань города. В Таллине самый чистый воздух в Европе, официально, после Стокгольма, правда. И местные граждане, туристы ходят по экотропам. Это такая местная забава. По болотистой местности, это экосистема, которая несколько тысяч лет, вот она не менялась. До Рождества Христова еще была именно такой. Только там проложена такая дорога, ну, не из желтого кирпича, но из такого белого приятного дерева. Она идет 327 километров длиной, и туда доступ бесплатный. Ни одной мусоринки, туалет везде аккуратные, таблички. Мне очень понравилось. И, кстати, в этих болотах, там не то чтобы какая-то грязюка, где можно утонуть, там есть водоемы. Такая болотная черная вода, по слухам, с полезными свойствами, и в ней можно купаться. Я вот как раз недавно купался.
All I have for you is a word. Tell it. It'll open the right doors.
А это были звуки трейлера фильма «Теннет», «Довод» Кристофера Нолана. И Роберт Паттинсон прям в Таллине вот сидел где-то здесь по соседству, пил крафтовое пиво в том же самом Телескиве. Кстати, в Эстонии все дьявольски хорошо с местным крафтовым пивом. Нолан снимал большую часть «Довода» здесь, в Эстонии, и мои знакомые были в массовке. Вообще половина Таллина снималась в массовке. В частности, одни из самых эстетически впечатляющих сцен этого фильма, наверное, вы его смотрели, снимались в эстонском мавзолее эпохи советских захватчиков в стиле брутализма. Там до сих пор кое-где колючая проволока, он называется Линнахолм. Туда можно залезть, и я вот недавно там на крыше отдыхал. А еще в Эстонии снимал Тарковский все свои три главных фильма. И «Зеркало», и «Сталкер», и «Жертвоприношение». Надо сказать, что в центре Таллина есть прям улица, которая называется улица Сталкера. Находится она между Брюдогом, может быть, знаете такое, международный крафтовый бренд, и магазином КОС. А еще в Таллине снимали «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Вот тот самый, который любят русские граждане, с Ливановым. Снимали их тоже здесь по соседству, на соседней улице Пик, там, где находится российское посольство. Дело в том, что в Советском Союзе, видимо, никак нельзя было по-другому, задешево не выезжая за буржуйскую границу, имитировать эти британские замки европейские. Поэтому очень много советских фильмов, где нужно было показать условную Европу, снимали, конечно, в Таллине, который тогда был Советским Союзом. Ну все, звуковой портрет закончен, переходим к диджиталу. Дорогие друзья, напоминаю, что это финальный эпизод третьего сезона подкаста «Гуров Digital», который мы делали вместе с командой образовательной платформы «Натология». Что мы делали? В выпуске про диджитал-номадизм и удаленную работу из теплых стран мы беседовали, например, с Ириной Семенок, которая руководит большим отделом маркетинга в «Натологии» из Барселоны. А еще мы провели с «Натологией» в подкасте конкурс «Какой функции не хватает Инстаграму?» и вы прислали 550 работ. Еще был выпуск «Не только дуров. Русские в мировом IT». Я звонил выпускникам «Натологии», которые закончили их курсы и тем самым круто изменили свою жизни, оказались в успешных международных IT-компаниях. А в прошлом выпуске про сторителлинг мы говорили с контент-продюсеркой «Натологии» Юлией Каневой, и она рассказала, как писать сценарии рекламных роликов. Напомню, что «Натология» — образовательная платформа, которая помогает освоить профессии в сферах маркетинга, дизайна, продакт-менеджмента, программирования, дата-сайенс и MBA. Словом, все самое современное и востребованное, как мы любим. «Натологии» работают и с новичками, и с профи, и с топ-менеджерами. Выпускники работают, например, в ТикТоке, в Альфа-банке, в Mail.ru, в Яндексе, в Skyeng и других больших компаниях. Для вас, слушатели, до конца сентября этого года работает промокод GUROV5 латиницей. Капслоком 5, потому что 5% скидка на все курсы «Натологии» от стоимости курса по акции, кроме курсов высшего образования и MBA. Ссылка в описании. Как устроен диджитал в Эстонии? Ну, это диджитал-государство. С 90-х годов, на 30 лет раньше, чем госуслуги в России, например, Эстония перевела весь госаппарат на диджитал-рельсы. И, собственно, Эстония возглавляет мировую цифровизацию всех процессов демократического управления страной. И их президент Кокерти Кальюлайд по этому поводу приглашает все ведущие страны, чтобы она поделилась опытом. Сейчас у нас в Эстонии есть и цифровой паспорт, и цифровой паспорт вакцинации, и цифровая подпись любых документов, все интеракции происходят онлайн, голосование на выборах происходит в онлайне уже 15 лет. Все это делается через Mobile ID. Эстонцы любят двойные гласные. У меня он тоже уже есть. Он активируется удаленно, по штрих-коду. В полицию ходить не надо. Все вы делаете с домашнего компьютера. Есть еще Smart ID. Почти с теми же правами. Его, кстати, выдают нерезидентам. И он работает на территории всех стран Балтии, не только Эстонии. Еще в Эстонии как раз совсем недавно запустили 5G. По счастливому совпадению. Не думаю. Это произошло одновременно с вакцинацией. А еще здесь поддерживается eSIM. Вот я недавно поставил себе eSIM-ку на iPhone. Это, конечно, какая-то магия. Что это происходит по QR-коду, хоп, и возникает виртуальная симка. Дьявольски удобно. Еще все госинтерфейсы переведены на русский. Дело в том, что 60% населения Эстонии говорит по-русски. Кто-то супер свободно, кто-то просто неплохо. Здесь вообще нет русофобии. Я при знакомстве ни разу не видел кривую мину, когда узнавали, что я русский. И кажется, здесь относятся к русским лучше, чем в самой России. По факту, они здесь почти все трилингвы. То есть говорят на трех языках. И эстонский, английский и русский. И, собственно, почти все жители свободно переключаются между этими языками. И у большинства сайтов тоже есть три языковых версий. А еще Эстония единственная страна в мире, которая предлагает всем желающим электронную резиденцию. То есть вы можете открыть удаленно из любой точки мира, из Беларуси, Казахстана, России, откуда угодно. Европейское, белое, юрлицо, относительно недорого и получать платежи. А еще Эстония одна из первых стран, которая объявила Digital Nomad визу. Что еще важно знать? Эстония — страна стартапов. Это первая страна в мире по стартапизации. И в деньгах, и на душу населения. Вы, наверное, помните такой эстонский стартап, как Skype — позже проданный Microsoft. Сейчас лидером является Bolt. Ранее он был известен как Taxify. Это что-то типа Яндекса, то есть такси, подобие Яндекс.Лавки, доставка еды, кикшеринг, то есть электросамокаты. Но Bolt крупнее по географии, чем Яндекс. То есть они есть по всей Европе, они триумфально захватили ЮАР внезапно, и есть и в России. Кстати, моя знакомая строилась Customer Support Bolt в Нижнем Новгороде без какого-либо опыта. То есть вы понимаете, что Customer Support, поддержка клиентская, это одна из самых низких позиций в диджитале. Но теперь она уже менеджер по маркетингу. И самое главное, Bolt ее быстро, практически по первому требованию, релоцировал в Эстонию. Сейчас у нее уже есть ВНЖ в Европе. И рекомендую, мне кажется, проще способа получить билет в Еврожизнь вы просто не найдете. Bolt активно хантит людей. В Эстонии даже есть такое прозвище в СМИ «Силиконовая долина Европы». В Таллине, как я уже говорил, самое высокое количество стартапов на душу населения. То есть всего в Эстонии 1,3 миллиона человек, и у них 1124 стартапа, и по объему инвестиций, причем вот именно западных, они тоже number one в мире. Вообще 10% от всего трудоспособного населения Эстонии занято в IT-секторе. Еще, кстати, кроме Болта и Скайпа всем известного, TransferWise эстонский, это программа международных денежных переводов, и PipeDrive, это суперуспешная CRM-ка для бизнеса. Эстонская благосфера, она есть вообще? Да, она существует. Хотя, если честно, по уровню своего развития и контенту находится примерно на уровне России где-то так 2015 года. В YouTube у них самые популярные блогеры и до сих пор зарабатывают просмотры тем, как пройти GTA. Серьезно. Еще у них есть YouTube-миллионник, называется он Life of Boris. Тоже такой чувачок, как будто вывалился из эпохи This is хорошо и Хованского, знаете. И он обрел популярность в сети благодаря имиджу славянского гопника. Сейчас включу вам.
Yes, Zephyr. The mystery Slavic dessert held together by hopes and dreams. And today, my friends, I show you exactly how many hopes and how much dreams go inside. Today I show you how to make Zephyr by hand without use of power tools. Come on, let's begin.
По поводу гопников. Собственно, главное музыкальное YouTube-достояние Эстонии — это Томми Кэш, и он тоже продает себя на Западе как русского гопника. И именно поэтому спелся с Little Big. С ютуберами разобрались, что по поводу Инстаграма. Здесь заметными инфлюенсерами считаются блоги, ну, там, с 2-3 тысячами подписчиков. Это типа считается ок, это считается блогер. Все-таки население Эстонии примерно равно по численности населению Воронежа. Есть, конечно, блогеры побольше в Инстаграме. Например, Андрей Зевакин, эстонец с русскими корнями, лауреат премии «Блогер года» 2021 этого года. Но он, правда, при этом еще и финалист Евровидения, так что не знаю, честно ли его считать. Есть еще пул из 10 примерно блогеров на 15-30 тысяч подписчиков. Это местные люди. Отличие от русских блогеров тем, что это все-таки люди с европейским сознанием, поэтому у них фемповестка и гендерфлюидность в порядке вещей, а не является чем-то таким, ух, пощечина общественному вкусу. Лиза On Air. Думаю, все SMM-щики помнят этот никнейм. Это инстаграм-блогерка, которая получила свой миллион, даже больше, подписчиков благодаря нехитрой уловке. Она сделала довольно примитивный сервис для инстаграм-конкурсов, обязательным условием которого было подписаться на ее аккаунт с довольно средним контентом. Так вот, Лиза On Air живет в Таллине. А еще русскую благосферу в принципе породил эстонец. Это филолог из Тарту Роман Лейбов, первый русскоязычный ЖЖшник, вокруг которого и сформировалась первая комьюнити блогеров, тогда еще ЖЖшных текстовых. Ну, еще если говорить о культурных героях Эстонии, сложно не упомянуть легенду русской музыки Артемия Троицкого, если вдруг кто не знает. Это был в свое время главный музыкальный критик и продюсер России, организатор первых концертов Цоя, и герой Троицкого даже отражен в фильме «Лето» Кирилла Серебренникова, а также он организовывал первые концерты Massive Attack и Aphex Twin в России. Так вот, Троицкий после крымских событий тоже переехал в Таллин. Если вам после этого вдруг захотелось в Таллин выпить со мной кофе или игристого в районе хипстерском Телескиве, кстати, у них есть просека на кране, обожаю. Так вот, такая возможность реально есть. Дело в том, что Эстония сейчас, вот на тот момент, когда я записываю подкаст, первая страна Евросоюза, которая официально открыла двери для русских туристов. Именно туристов. Ну, после Греции, надо сказать. И спутник-сертификаты они принимают. Карантин по приезду сидеть не надо. И в сентябре я организую Таллин Digital Week. Это будет онлайн и одновременно офлайн конференция. Там выступлю я, там выступит Кристина Вазовски, может, знаете такую, и еще с полдюжины классных спикеров. То есть формат будет гибридный, можно, конечно, и в онлайне будет посмотреть, но можно и приехать в офлайн, я буду очень рад. И, правда, могу встретиться с вами. Офлайн пройдет на самой примадненной площадке Эстонии, называется «Культурный котел», «Культурий катель». Там проходят все хипстер-диджитал-ивенты, лучшие музыкальные фестивали с мировыми звездами инди-музыки и президентские встречи, например, с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. Посмотреть ивент можно будет онлайн, ближе к дате я еще раз об этом расскажу. Кстати, Tallinn Digital Week мы делаем с Юрием Петровым. Это эстонский бизнесмен, который когда-то переехал сюда из Москвы. Я задал несколько вопросов Юрию про то, как можно мигрировать в Эстонию с русским паспортом. Как это сделали мы. Самые рабочие варианты, как мне кажется, это учебная виза. И не обязательно, кстати, быть студенческого возраста. Можно быть сильно старше. И виза специалиста. Слово Юрию.
Да, смотрите, Павел, вы совершенно правы. Это учебная, рабочая, воссоединение семьи, статус инвестора. И, собственно говоря, наверное, и все, если говорить про Эстонию. Но что касается учебной визы, то у Эстонии есть существенный плюс, потому что Эстония предлагает высшее образование на английском языке бесплатно, если человек сдал экзамен. И показал высокий балл, и даже мне, по-моему, говорили, что даже магистратура может быть бесплатна на английском языке, но во всяком случае в университете, в техническом университете учатся наши российские студенты, вот из Пскова девушка мне недавно рассказывала там в интервью, просто сдает экзамен, сдает тесты по языку, отсылает их в Таллин в университет и даже получает стипендию в размере, там, по-моему, 400 с чем-то евро еще платят стипендию. Вот. И учится на английском языке, и человек говорит о том, что он, в принципе, в Эстонии не планирует оставаться. Для него это такой карьерный старт, потому что с этой специальностью она сможет работать где угодно. И что у нас еще остается? Визы редких специалистов. Если ваш диплом попадает в список этих редких специалистов, это IT, это какие-то биотехнологии, генетика и так далее, каждый год этот список обновляется, дополняется, поэтому я не буду его как-то приводить. Если ваша специальность в высшем учебном заведении является одной из этих специальностей, вы можете получить 5-летний вид на жительство очень легко. Вот недавно мой сотрудник, который приехал по приглашению на работу из Аргентины, ему прямо в департаменте полиции и погранохраны, офицер сказал, что с его дипломом он может ходатайствовать вот о таком статусе. Его еще называют «синяя карта». И по этой синей карте он может, в принципе, устроиться на работу по данной специальности в любой стране Евросоюза и переехать туда. Поэтому это, конечно, самое крутое, самое выгодное решение, которое только может быть. Но не у всех есть такие дипломы.
А сейчас будет Катя Приходько, моя подруга, которую я нашел в Таллине. Катя делает популярный подкаст «Не только мама». О новом материнстве. И сейчас она висит на главной странице Apple Podcast Russia. Зафичерили. Еще она делает подкаст «Привет, это Катя». И в одном из выпусков «Привет, это Катя» Катя поговорила с Раймондом Кальюлайдом. Это депутат, глава эстонской партии социал-демократов, кандидат в мэр Таллина. Ну, не торопитесь зевать на этих словах, вы таких политиков не слыхали. Это политик здорового человека. Во-первых, он в татуировках. Во-вторых, он ездит на работу на велике, любит колко шутить, поддерживает ЛГБТ, превосходно говорит на русском. А еще он, кстати, родной брат Керти Кальюлайд, той самой действующей президентки Эстонии. Я кучу вам сейчас отрывок из беседы Раймонда и Кати, где Раймонд рассказывает, как он пришел в политику. Выяснилось, что из маркетинга, он мой коллега.
А как ты вообще решил пойти в политику? У тебя были какие-то другие варианты? Почему тебе показалось, что это хорошая идея?
Нет, в самом деле, у меня был всегда план. Я до этого же был предпринимателем, я занималась маркетингом. У нас дела шли очень хорошо, то есть у меня было маленькое агентство, у наших клиентов были многие-многие ведущие эстонские международные фирмы, то есть как-то все было очень хорошо. Мы здесь в Пхеталине работали, в шикарном новом офисе, в котле культуры. Но мне предлагали прийти и стать старейшиной Пхеталина.
А почему тебе?
А, ну, это длинная история. Предлагали мне, наверное, потому что предыдущая старейшина и ее команда, может, не очень хорошо справились, и отношения между районной управой и жителями района были очень, мягко говоря, напряженными. И искали, наверное, какой-то такой человек, который был бы нетипичный такой партийный функционер или такой партийный аппаратчик, который придет и будет говорить все те же самые слова, что и предыдущие аппаратчики, а искали кого-нибудь, кто может реально, ну, как-то так, ну, радикально делать какие-то реформы и объяснить при этом это людям. Мне кажется, проблема у многих политиков то, что они вперва пришли в какую-то молодежную организацию политическую, тогда стали там где-то советником, тогда стали сам членом парламента, тогда они стали министром, и у них нет вообще опыта. Они всю жизнь были в клетке в зоопарке, да, то есть они уже не знают, как вообще, как жизнь там в лесу, и это кажется им очень страшно.
Ну да, они могут выйти.
Да, не могут оттуда выйти, и поэтому это ограничивает твою свободу выбора, потому что ты все время должен думать, нет, там впереди будут следующие выборы, и я не могу делать ничего такого, что, может быть, кто-то будет на меня там разочароваться во мне и не будет больше за меня голосовать. А вот настоящие реформы, настоящие перемены, они редко бывают сразу популярными. Чаще всего они вначале кажутся людям...
Все новое кажется страшным. Да.
И вот мне кажется, очень важно, чтобы у некоторых политиков все-таки была вот какой-нибудь профессия или куда они могут вернуться, если план Б, да.
На этом все. Подкаст уходит на летние каникулы. Чтобы отдохнуть и вернуться с новым сезоном. Над эпизодом работали автор-ведущий Павел Гуров, редактор подкаста Иван Мустангов, продюсирование Катя Шведова, студия Толк, бренд-коммуникация Катя Волкова, студия Толк, спонсорская редакционная поддержка образовательной платформы «Натология», монтаж и звуковое оформление Максим Сергеев, студия Толк, композиторка джингла Лина Подлужная. А еще спасибо тем, кто поддерживает подкаст Гуров Диджитал на Патреоне. Это Виктория Лымарь, это Елена Синишева, Юра Былков, Азер Назаров, Лена Диадорова, Руслан Кельдей, Вениамин Пивоваров, Виктор Чуриков, Алина Бабаева, Анастасия Головацкая, Константин Миренков, Кристина Иванова, Ксения Стрякова, Куцик Ярина, Наталья Баришок, Наталья Безуглова, Полина Конюхова, Полина Чуваева, Secrets of Harmony, Оксана, Алекс, Аида, Олеся, Вадим, Натали, Евгения, Бека, Кейт, Эльвира, Карен и Анастасия С. Пока!